Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы, посвященной 1025-летию крещения Руси. С кандидатом исторических наук Алексеем Соловьевым беседует корреспондент Мария Заостравных.
Добрый день. В конце июля в России, Беларуси и на Украине широко отметили праздник 1025-летия крещения Руси. 1025 лет отделяет нас от события, значение которого очень трудно переоценить. Ведь не будь его, наша история, язык, традиции, геополитическая карта, словом, все то, что составляет сегодняшнюю нашу жизнь, было бы совсем другим. Как прошла Россия этот сложный тысячелетний путь? Как крещение повлияло на нашу государственность и развитие страны? Как все начиналось и к чему пришло? Что для нас сегодня значит этот праздник? Что стоит за официальными речами и поздравлениями? И что мы реально помним про эту дату. Об этом и многом другом поговорим сегодня с историком Алексеем Леонидовичем Соловьевым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем сначала. Наверное, стоит напомнить нашим слушателям о том, как все было и с чего все началось.
Владимиру прежде всего надо было выбрать, какую религию мы будем принимать. Повесть временных лет описывает так называемый выбор вер, когда приезжают в Киев разные проповедники и просто рассказывают, да, свои религии. Первыми приехали мусульмане. Мусульмане из Волжской Булгарии, предположительно, да, и стали его так очень искусно, чисто так свысока соблазнять. Дескать, вот посмотри на мусульман. У нас есть гаремы, дескать, у тебя же они тоже есть, тебе это должно понравиться, да? У нас очень легкий пост, дескать, когда уснешь, там полночь, Аллах не видит, все нормально. У нас рай, гаремы, яства. Ну, в общем, это твой путь. Слушал все это, слушал Владимир, понимаете? А совесть-то подсказывала. Но это же, извините меня, это же абсолютно тупиковый путь. Чем вы можете меня прельстить, если у меня это и сейчас есть? Что в вашей религии такое, чего у меня сейчас нет? То есть они ему ислам настолько примитивным образом показали, что у него душа от этого, получается, автоматически оттолкнулась. А когда они еще его добили информацией, что у нас там нельзя есть свинину, зайчатину и не пить вино,
тут Владимир, уж вообще все.
Да, Владимир произносит свою коронную фразу о том, что на Руси есть веселье пить, и мы не можем без этого жить. То есть меня дружина не поймет. Как стресс-то снимать после похода? Вы вообще не попутали ли чего-то, ребят? Это уже говоря современным языком. Далее пришли хазарские иудеи и стали ему рассказывать о том, что вот наша как раз религия такова, что она одна из древнейших, что мы как раз вот отринули того, кого христиане почитают за Бог. И Владимир задал им справедливый вопрос. А где ваша родина? Ну вот, дескать, в древности нас Господь изгнал из земли обетованной, мы в рассеянии. И Владимир опять же произносит коронную фразу. Так вы что, и нам того же желаете? Тем более с хазарским каганатом до этого были очень непростые отношения. Одно время Русь была зависима от Хазарии, дань платила. То есть версия у современного, предположим, историка из Свято-Тихоновского университета Петрушко о том, что, возможно, говоря эту фразу о том, что вы живете в рассеянии, он и историю хазарского каганата мог вспомнить, которую его отец, получается, прекратил в виде государственности. То есть вы хотите, чтобы и нас рассеяли, и у нас не было земли. Отверг иудаизм.
Пошли вон.
Да. Дальше, естественно, неизбежно взгляд упал на христианство. Но, несмотря на то, что до 1054 года христианство было единым, да даже и 1054 год – это условная дата, конечно, разделение на православие и католицизм, мы видим, что уже тогда, в силу, что Римская империя была огромадной страной, уже между западной и восточной ее частями существовали очень многие различия, в том числе уже, получается, духовные, канонические, и между западным и восточным христианством уже была разница. И вот приходят западные христиане, рассказывают ему о вере. Повесть временных лет, на удивление, об этом практически ничего не сообщает. Он просто говорит им, что наши предки уже вас отвергли, поэтому подите его. А еще при княгине Ольге, по ее просьбе, Аттон I, император Священной Римской империи, прислал на Русь епископа Адальберта. И уже тогда будущие католики пытались здесь свою миссию организовать. Этот Адальберт продержался здесь всего лишь год. То есть его киевляне прогнали. Мы не знаем стопроцентно, вернее, мы вообще не знаем, почему киевляне его прогнали. Но есть подозрение, что, скорее всего, это происходило из-за вот самого подхода будущих католиков к миссии. Ведь католическая миссия, она изначально держалась только на чем? На силе, на принуждении. Вот, например, один из современников этого процесса, германский император Карл Великий, который крестил очень многие европейские народы, он делал это как? Мечом, жестко, насильно, заставляя. Да? К тому же папский престол уже тогда утверждал, да, что все должны подчиняться ему, все должны проповедовать и вести богослужение только на латинском языке. И вот представьте себе, да, князь Владимир, который утверждает российскую государственность, вдруг бы стал подчиняться какому-то римскому епископу, да еще и обязан был бы сейчас до кучи изучать латинский язык, чтобы потом это все внушать русским людям. То есть абсурд. Поэтому, конечно, по этому пути не пошли. А восточное христианство, православие, уже со времен Кирилла и Мефодия говорило, да, что языком богослужений могут быть национальные языки. И поэтому, конечно, успехи миссии Кирилла и Мефодия, которые еще со столетия до князя Владимира в результате их проповеди была крещена в том числе Болгария, они показывали, да, что вот он тот путь для славян. Тем более в Болгарии уже существовали переводы на славянский язык, да, литературы. А ведь что сделали Кирилл и Мефодий? Они придумали именно церковно-славянский язык. Язык, который понятен до сих пор. Вот мы сейчас, предположим, приезжаем в Болгарию, приезжаем в Сербию, мы, заходя в храм, мы понимаем богослужение, потому что вот он, церковно-славянский язык, он сохранен, он един, он неизменен, несмотря на то, что за эти столетия произошли огромные вообще геополитические, мировоззренческие и культурные изменения в обществе, да? Вот. То есть славяне уже тогда друг друга прекрасно понимали, это единство существовало. Поэтому зачем изучать латынь, когда вот есть уже славянские переводные тексты, уже как 100 лет есть. И дальше, естественно, неизбежно речь подводится к православию. Повесть временных лет сообщает, что Владимир разговаривал с каким-то греческим философом, имя которого не сохранилось, который ему показал икону Страшного Суда. И вот глядя на эту, получается, Библию, на это Евангелие в красках, как называют иконы, Владимир действительно был потрясен, когда он увидел этих грешников в аду, всех этих блудниц, всех этих порочных людей. И вообще обратите внимание, вот русская... Древнерусская культура, она практически не знала каких-то крупных великих богословов. Но она создала одну из самых великих за всю историю человечества иконописи. Потрясающие вот эти вот рублевские иконы, иконы Феофана Грека, да, вот с этими пронзительными глазами, с этой глубиной потрясающей, да. И люди русские, они именно через краски, получается, через образы, через вот эти эмоции, они познавали православие. Действительно, князь Владимир был настолько потрясен, что отправил посольство в Византию. И далее, как они ему рассказывали, находясь на богослужении, мы были то ли на небе, то ли на земле. У нас было полное ощущение, что в храме присутствует Бог. Вообще, византийцы, греки, конечно, умели принимать вот этих вот языческих послов из разных стран. Такие впечатления там потом у них оставляли очень многие люди из других государств в том числе.
То есть, все было не просто так?
Все было не просто так. То есть, конечно, греки, они в этом плане достигли высочайшего мастерства и дипломатии, и вот всех этих представительских вещей. И вот, предположим, то, что у нас считается победами, предположим, князь Олег взял Константинополь и прибил свой щит на врата Царьграда. В греческой истории это воспринимается совсем по-другому. Пришла какая-то орда, и мы просто заплатили им дань, чтобы они ушли, потому что если бы они продолжили свой набег, они бы тут нам нанесли какой-то урон. А у нас денег в избытке, мы просто дали им, откупились, потому что, ну так, нищим кинули. Они ушли, пусть они считают там это своей победой местечковой, лишь бы, вот, мы решили эту проблемку, у нас там город сохранился, и все нормально. Вот. И в этом была вся Греция, она была выше всех этих вещей, она подкупала всех этих язычников, варваров, вот, и умела их в том числе прельщать. Но получается, когда их прельщали определенными вот этими внешними, получается, обрядовыми вещами, неизбежно, потому что Господь-то ведь Он действует, Он через этот обряд уже проникал в сердце человека. И вот они приехали оттуда преображенными. И стали рассказывать об этом Владимиру. И когда Владимир уже осознал, да, что вот православие тот самый путь, по которому пойду я, вслед за своей бабкой, это тот путь, по которому пойдет моя страна, он должен был уже стать политиком. Он прекрасно понимал, что если мы просто так примем веру от Византии, мы станем от нее зависимыми. Они всех считали своими вассалами, кто принимал от них веру. И он стал думать, как крестить Русь так, чтобы это сделать менее безболезненно для суверенитета своей собственной страны. И тогда подвернулся очень удачный случай. В Византии произошел бунт. Против императора Василия II восстал некий Варда Фока и повел свои войска на Царьград. Император в жутком таком состоянии обратился к Владимиру с просьбой прислать ему людей для защиты столицы. Туда был отправлен 6-тысячный отряд, который действительно спас императорскую власть, но за это Владимир попросил в жены его сестру, княгиню Анну, так называемую Анну Византийку, как впоследствии она будет известна на Руси. Император, видимо, был настолько напуган, что он дал согласие на это, но когда, как часто это бывает, угроза миновала, да, он осознал, что отдавать порфирородную сестру, сестру императора Айкумены, вселенной, какому-то варвару-язычнику, это вообще нонсенс. Такого вообще отродясь в истории Византии не было. Ну, естественно, дело стали тянуть, дескать, на тормозах все решили спустить. А у Владимира это уже там целая программа, он же от этого отказываться не собирается. И тогда он берет и захватывает Херсонес, нанеся такой вот существенный удар по византийскому престижу. И начинается откровенный торг. Анну мне, город вам. Делать нечего, Анну ему прислали.
Целеустремленный,
да,
был.
Да, целеустремленный. И тут, понимаете, вот эта вот политическая составляющая, она явно стала доминировать. Владимир забыл о Боге, ему не Бог был нужен в данном случае, а политический расчет. И тогда Господь, посмотрите, он явно в эту историю вмешивается, он показывает, что ты обо мне забыл. Владимир неожиданно становится слепым, ослеп. Казалось бы, вот жена, вот победа, вот все.
Сколько лет-то ему было на тот момент?
Значит, на тот момент, я сейчас по памяти не помню, сколько ему
было
лет.
Ну, примерно, то есть...
Ну, примерно где-то вот так около 40, вот примерно ему должно было быть
был
лет, да?
Был зрячий, все это было, да, хорошо, здоровый,
да,
тут вдруг...
Зрелый такой мужчина, да, в самом рассвете сил, как говорится, и вдруг раз и ослеп. То есть он не был никаким там стариком, он еще целые планы вынашивал.
Да, потом то есть вот этой... я к чему и говорю,
да, да, что... Да. От Анны потом у него сыновья будут, Борис, Глеб, то есть все нормально. Вот, он поживет еще довольно прилично после этого. И вдруг... Он становится слепым. И тогда Анна, будучи женщиной верующей, образованной, она ему и говорит, а ты крестись, ты покайся. И когда в момент после крещения он прозрел, вот в этот момент он действительно по-настоящему приобрел веру. Ну, как часто это бывает в нашей жизни, да, когда только через скорби, только через страдания мы обретаем веру, мы обретаем Христа. Когда нам хорошо, нам Бог не нужен. Так было и у Владимира. Он прозрел, он уверовал в силу Иисуса Христа, и после этого он действительно изменился. Ведь что нам пишут про Владимира летописи? Если до этого он был кровожадный государь, то сейчас он боялся какие-то смертные приговоры отдавать. Он боялся наказывать людей, считая это грехом. И к нему даже какие-то там духовные руководители приходили и уговаривали его применить силу, напоминая ему, что ты правитель. И что твой долг в том числе наводить порядок в стране. И он только после этого там какие-то такие очень гуманные, но тем не менее вот более-менее такие силовые решения уже принимал. То есть получается, что он обрел истинную веру. И потом, как настоящий отец, глава большого семейства, государства, он повел за собой народ. То есть понятно, что в тех условиях какого-то там оглашения, каких-то там занятий, там, бесед там, в воскресных школах, этого в принципе быть не могло.
Ну вот, кстати, да, Алексей Леонидович, вот, ну, заканчивая разговор об исторической части, да, крещения Руси, вот смотрите, не секрет ведь, что Русь крестилась огнем и мечом, да, но как же сочетается такой способ крещения с самой сутью православной веры, терпимостью, всепрощением, любовью?
А сочетается очень легко и просто, потому что на самом-то деле Русь не крестилась огнем и мечом. Вот нам неизвестно ни одного факта, когда бы киевляне выступили против крещения. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, видимо, у киевлян была настолько сильна вот вера в этого могучего человека, настолько было сильно убеждение в том, что раз он это сделал, то мы, доверяя его выбору, делаем то же самое.
Тогда откуда пошло вот этот вот миф о том, что все-таки огнем и мечом?
Рассказываю. А этот миф, он происходит от «Повести временных лет». Это цитата из «Повести временных лет», где написано, что Путята, это один из воевод, крестил огнем, а Добрыня, мечом. Воевода, мечом. Но в отношении какого города это сказано? Это сказано в отношении города Новгорода, опять же, традиционного центра противодействия киевской власти. Если мы посмотрим всю древнерусскую государственность, всегда новгородцы выступали против Киева. Они прислали и Владимира, они прислали и Ярослава Мудрого, они прислали до них еще Олега только с одной единственной целью, чтобы новгородские правители подмяли под себя Киев. И они всякий раз, извините меня, с ними происходил исторический просто, парадокс, казус, когда их новгородские правители оставались в Киеве и начинали к Новгороду относиться просто как к одному из городов. Только Ярослав Мудрый дал Новгороду привилегии и перестал с них собирать дань. То есть новгородцы все-таки реализовали в его лице свой проект, показав свою особенность и избран. Как вот сейчас Питер изрядно добивается и уже практически добился статуса второй столицы, заслав в Москву своих представителей, которые это сделали, да? Так же это делали новгородцы. То есть исторические параллели, они абсолютно очевидны. Поэтому все, что шло из Киева, неважно, оно обязательно в Новгороде воспринималось в штыки. Поэтому Новгород действительно крестили огнем и мечом. И это факт. Исторический факт. Мы знаем, и если посмотреть историю России, что периодически все эти волхвы подымали восстание. Объясняли, вот, предположим, какие-то тяготы, а действительно ведь эпоха вот феодализма наступала, поэтому там всякие зависимые категории стали появляться, данники стали появляться по мере усиления государства, да? И как язычники объясняли ужесточение жизни? Вот, отказались от языческих богов, вот вам, пожалуйста, месть. Были восстания, поднятые волхвами. Но еще академик Раушенбах, это советский механик, математик, когда отмечалось тысячелетие крещения Руси в 1988 году, он написал по тем временам революционную статью, обрати внимание вот на что, что христианство везде, во всех странах, начиная с того самого момента в IV веке, когда император Константин Великий сделал христианство государственной религией, а вначале просто его уравнял с другими языческими верованиями, а потом со временем христианство сделав государственной религией, да? Начиная с этого момента государство начинает внедрять веру. Это всегда так. Вот обратите внимание, когда приходит какой-то миссионер и своим примером показывает, что такое христианство, люди, видя его, этого светоча, они со временем начинают идти за ним. Тогда этот процесс происходит мирным путем. Везде, куда приходит государство, везде начинаются насилия. Потому что государству нужно все побыстрее, все как можно сделать более сжатые сроки, чтобы везде был порядок, подчинение, все это понятно. Поэтому какая-то миссия, оглашение, там, проповедь, она отодвигается на задний план. Начинаются насилия, начинаются отторжения, там, какие-то конфликты и так далее. Так вот, Раушенбах писал о том, что это исторически неизбежно, это было во всех странах, но посмотрите, Русь приняла христианство гораздо быстрее, чем другие европейские страны. Процесс христианизации Руси в целом занял где-то порядка 100 лет. Если в среднем там подходить, хотя, конечно, элементы язычества, они до сих пор в мировоззрении массово присутствуют, это все мы прекрасно знаем, мы всем этим мировоззрением пропитаны. Но, тем не менее, за 100 лет это все было в большей или меньшей степени внедрено, об этом свидетельствуют прежде всего данные археологии, а это, извините меня, 100% исторический источник, когда ты находишь христианские погребения в массовом масштабе, да еще со всякими там, получается, изображениями Бориса и Глеба, как первых русских святых, мучеников, погибших за Христа, которых почитали люди, получается, да, и в том числе в виде образков, вот они присутствовали в их жизни и потом вместе с ними их погребали, да, это говорит о том, что христианство внедрилось. Понятно, что прежде всего в городах, только потом уже в деревнях, там более устойчивое традиционное мировоззрение тоже всегда было. В Норвегии, предположим, в Швеции, вот этот процесс занял где-то 150-200 лет. Это вот Раушенбах четко подчеркивал. То есть о чем это говорит? О том, что славяне, русские люди, они внутренне оказались к христианству гораздо более мировоззренчески приспособлены. То есть Господь, получается, этот народ он изначально выбрал для того, чтобы они потом стали носителями христианской культуры и христианского мировоззрения. Вот обратите внимание, то, что до князя Владимира не было человеческого жертвоприношения массово, в отличие от других языческих стран. Это говорит о том, что даже русское язычество, оно, скажем так, какой-то суперкровожадностью оно не отличалось. То есть даже здесь вот какое-то сбережение такой нравственной стороны русского народа, оно имеет место быть. Да? Поэтому не все так просто. Вот этот миф о том, что Россия – тюрьма народов, знаменитая ленинская цитата, да, о том, что крестили огнем и мечом, он исторически не является аксиомой. Да? Все не так просто, потому что правда жизни такова, что, конечно же, насилия были, но ведь посмотрите, что потрясло правящую элиту и вообще весь русский народ. Казалось бы, князь Владимир – абсолютный грешный человек, но он своих сыновей, рожденных в христианском браке Бориса и Глеба, вместе с Анной Византийкой, наследницей византийской культуры, воспитывает так, что эти люди вот буквально через несколько десятилетий, будучи молодыми юношами, а Глеб вообще был, в общем-то, ведь совсем молодым человеком, да? Они предпочитают смерть, лишь бы не пойти против государя, которому они присягнули, своего старшего брата Святополка, который потом получил прозвище Окаянный. То есть они предпочитают смерть за Христа, сохранив вот эти вот идеалы как раз смирения, да? Лишь бы не. А дружина предлагает Глебу: мы за тебя пойдем, пошли его свергать, ты будешь нашим правителем. А он отказывается, и он умирает, как страстотерпец. И это настолько потрясает современников, что они реально их признают святость, они их канонизируют. Они вот в виде вот этих вот, получается, образков, уже тогда это стопроцентное свидетельство, да, почитание Бориса и Глеба, признают их своими небесными покровителями. А посмотрите, какие изначально центры монашеской культуры и жизни создаются в Киеве и в других городах. Когда основатель Киево-Печерского монастыря, преподобный Антоний Печерский, он же до этого был афонским монахом, он вначале там все это изучил, внутренне прошел все пути духовного роста и потом был отправлен сюда, на Русь, чтобы здесь ставить монашество. Да? То есть какие вот уже, получается, столпы веры за считанные десятилетия, начиная с крещения русского народа, они появляются. Это о чем говорит? О том, что, с одной стороны, не на пустом месте это все появилось. О том, что христианство начинается в России не с 988 года, как мы уже говорили, истоки его давно уже здесь возникают и проявляются, да? А с другой стороны, это то, что внутренне русский народ оказался готовым принять православие, принять христианство. Он в этой религии увидел ответ на те самые вопросы, которые русский народ до сих пор мучили, беспокоили, да, то есть религия была принята. Не всеми, конечно, однозначно, это понятно, да, ведь изначальная вот проблема как раз православия в России, оно и заключалось в том, что в России отсутствовало сколько-нибудь серьезное православное образование, да, ведь русские князья это понимали. Они уже и Владимир I, и Ярослав Мудрый, они создавали училище для духовенства, для представителей знати, да, чтобы обучать вере, обучать другим знаниям. Но массово же народ оставался непросвещенным. И хорошо, когда какие-то владыки, они действительно это понимали и начинали проповедовать Слово Божие. А часто в силу того, что у нас епископы были крайне редки, епархии огромны, церквей мало, люди в лучшем случае причащались 1-2 раза в год, и вот уже тогда изначально возникала вот эта вот практика редкого причастия, что вообще для первых христиан являлось нонсенсом, да, потому что если основная цель христианской жизни – это спасение души и избавление вот от тех грехов, которые ты ежедневно совершаешь, то необходима частая исповедь и частое причастие, чтобы все это омывать. Если ты причащаешься раз в год, что ты там можешь вспомнить? И ты же, получается, исповедуешься чисто формально. И изначально, конечно, эта вот проблема, она в России всегда была. То есть это вот бедность именно проповедью, бедность миссии. Поэтому мы и говорим, что русские люди, они через иное, получается, познавали Бога. Они познавали через иконопись, они познавали через обряд, через богослужение. То есть через вот само это присутствие Бога во время богослужения, когда человек туда приходил, и он осознавал, да, здесь Бог. Вот на душе становится тихо, спокойно, хорошо. После причастия, да, вот тебя отпускает, с тебя спадает вот этот вот камень, да, с души. Вот это вот очищение, да, истинности веры, через это, да, оно и воспринималось народом. Но как-то получается объяснить свою веру глубинно, и мы это прекрасно с вами знаем, да, русские люди не могли. Тем не менее, они четко свою веру защищали. И ведь посмотрите, вот уже в эпоху татаро-монгольского ига мы четко видим по нашим летописям разделение. Вот есть христиане, это мы, а есть поганые. Все остальные это поганые. И третьего-то ведь не дано. Погонь пришла на русскую землю. Мы четко видим по нашим былинам, по нашим летописям, по житиям, вот однозначная абсолютная терминология. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди уже мыслят себя христианами. То есть приходят кто? Язычники. А их воспринимают уже как? Захватчиками, да? С ними не могут вместе жить. Ведь посмотрите, когда вот происходил процесс создания русского государства, приходили дружины князя Владимира или князя Олега, да? Там были всевозможные славянские племена, там поляне, древляне там и так далее. То есть, конечно, было определенное сопротивление, но тем не менее, ведь процесс объединения происходил довольно быстро. То есть, признавали силу и с этим смирялись, потому что было единство. Вот они, все язычники, они все славяне, там единство мировоззрения, все нормально, мы все это воспринимаем. Хотя другие боги, по большому-то счету, и тоже могло быть это отторжение. Но отторжения не было, потому что языческая система ценности предполагает, что мы твоих богов сохраняем. Ведь почему и татаро-монгольская ига, скажем так, не воспринимали как какую-то такую мировоззренческую катастрофу? Потому что татары, монголы, будучи язычниками, они сохраняли русскую религию, христианскую религию. У вас одни боги, у нас другие, и мы с вами на всякий случай ссориться не будем, да? Они все это признавали, сохраняли. Русские люди, славяне, они, получается, за свою религию держались, потому что они к этому моменту уже четко понимали. Это та самая религия, которая нам дана Богом, и в ней наше спасение.
Вы слушали беседу корреспондента Марии Заостравных с кандидатом исторических наук, доцентом УРФУ Алексеем Соловьевым. Передача посвящена 1025-летию крещения Руси. Продолжение следует.